слушать «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Гуманизм и будущее. Участники обсуждают статью Андрея Серегина «Предисловие к будущему». Весь 20 век занимается похоронами гуманизма. Когда умирает Бог, человек начинает мерить все своей мерой, соглашаться с собой, со злом в себе, со своей аморальностью, и такой гуманизм разрушителен. Есть другой гуманизм – мерить себя мерилом Бога, а не Бога мерилом человека. В программе участвует филолог Михаил Эпштейн и историк Андрей Зубов. Подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Первый раз в эфире 22 июля 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты одновременно можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. Это Иммануил Кант. Несомненно, имеются в виду поступки с добрыми намерениями. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это Виктор Черномырдин, который ничего злого не умышлял, но не вышло. О чем все же наш сегодняшний разговор? Он о гуманизме и о будущем. В июньской книжке «Нового мира» в статье «Предисловие к будущему» Андрей Серегин пишет: «Гуманизм исчерпал свои возможности». Так ли это? И если так, то что день грядущий нам готовит? Способен ли человек все же как-то свое будущее моделировать? В разговоре участвуют профессор-историк, теолог Андрей Зубов, Москва, писатель, философ, эссеист Михаил Эпштейн, Атланта, сейчас у нас в гостях. Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Разговор о будущем, разговор о гуманизме. Повод для разговора – статья Андрея Серегина «Предисловие к будущему. Новый мир. Шестой номер за этот год». Сразу замечу, что статья Михаила Эпштейна, участника нашей передачи «Хроноцит», опубликована в июльской книжке журнала «Октябрь». Михаил Эпштейн, вопрос к вам. Действительно ли мы обречены на антигуманизм, на несчастливое будущее, из которого выхода нет? Прошу вас.
Знаете, мне представляется, что антигуманизм или постгуманизм – это в последние 70-50 лет позиция более пошлая, тривиальная, изжитая, чем тот гуманизм, какой якобы существовал в эпоху постренессанса. И надо сказать, что все похороны гуманизма, которые затянулись на 20 век, они совершенно проходят мимо того факта, что само явление человека столь подвижное и динамическое, что в наше время, на рубеже 20-21 веков, понятие «гуманизм» приобретает новые интереснейшие оттенки. Похоронить его, мне кажется, не удалось, а если удалось, то мы присутствуем при воскрешении гуманизма. Дело в том, что человек сейчас вступает в новую эпоху своего существования, когда он начинает творить как бы сам себя, творить генетически. Это обусловливает новый интерес наш к гуманизму, кем человек может сам себя сделать. И второе – это возможности технического электронного перевоплощения человеческого, когда все более и более функции человеческого передаются машинам. Что остается тогда от человека, если его мозг, всю совокупность его нейронов можно будет легко имитировать в компьютере стоимостью $1000 через 20 лет, по точнейшим прогнозам. В этой связи не так давно я предложил новую науку, это на английском языке опубликована гуманология, которая исследует функции и специфику человеческого в постчеловеческий век. То есть в такой век, когда многие функции человеческого передаются самодействующим, так сказать, машинам, мыслящим приборам.
Спасибо, Михаил Эпштейн. Ваша статья «Хроноцит» – статья в чем-то с необычной судьбой. Напоминаю, седьмой номер журнала «Октябрь» за этот год. Эта статья попала в десятку лучших отмеченных премий эссе на конкурсе, который проводился в Веймаре в прошлом году в связи с тем, что Веймар был объявлен европейской культурной столицей 1999 года. Конкурс был приурочен к наступлению нового тысячелетия. Участвовали в нем 2500 кандидатов на премию. Десятка первых, куда и попала ваша статья, была отмечена стипендией с пребыванием творческим в Германии. И теперь вновь к статье Андрея Серегина «Предисловие к будущему». Вы говорите, что человек все-таки может себя создавать, созидать, моделировать. Андрей Серегин, молодой человек, ему 25 лет, он куда более пессимистичен. Ну что ж, мы в молодости все были совсем пессимистами. Но он заканчивает свою статью тем, что мы живем с пониманием того, что ты обречен оставаться самим собой, что бы вокруг ни происходило. И это прямо противоречит выводам вашей статьи. А теперь в Москву. Андрей Борисович Зубов, прошу вас.
Безусловно, статья Серегина – это, я думаю, достаточно интересное явление в круге наших публицистики, нашей, если угодно, новой философии. Статья даже структурно построена необычно. Она начинается как классический постмодернистский текст, окончается удивительно чистой, я бы сказал, богословской нотой. Мне кажется, что тема гуманизма не должна решаться однолинейно. Сам автор статьи предполагает, что гуманизм – это всегда поставление человека на первое место. Даже в христианском гуманизме, когда Бога оценивают мерилом человека. Отсюда права человека, отсюда неотчуждаемые права личности и так далее, и так далее. Но на самом деле есть гуманизм и гуманизм. Есть гуманизм, когда действительно Бог умирает, а боги забывают. Бог умирает в душе человека. И человек начинает мерить весь мир с собой. И тогда мир начинает разрушаться. Вот в том смысле, в каком пишет об этом Серегин, действительно такой гуманизм разрушительный. 20 век прекрасно этому картинка. Человек как бы все более и более начинает соглашаться с собой, соглашаться со злом в себе, соглашаться со своей некачественностью, со своей аморальностью. И мир эродирует шаг за шагом. Этому, к сожалению, мы являемся свидетелями. Но есть другой гуманизм, когда человек ставит на первое место Бога, а через себя как бы меряет мерилом Бога, а не Бога меряет мерилом человека. Когда человек воспринимает себя как образ Божий и закон понимает как меру божественного в себе. И вот это второе измерение делает человека совершенно другим существом, выводит человека на тот уровень, когда он способен, как об этом пишет Серегин, перенести и мучения, и страдания без ропота на Творца и без заявления, что после такого страдания, после Освенцима, уже вообще все бессмысленно, и радость, и любовь, и стихи, и философия, и богословие. Единственное, что бы я хотел в этом смысле отметить, это некоторый, опять же, простительный, но максимализм автора. На одной из страниц своего эссе он пишет: «Потребность во внешних правах есть лишь симптом внутреннего краха». Речь идет, конечно, о правах личности, о правах свободы человека, о вот том самом гуманистическом комплексе прав человека, на котором построена современная цивилизация. Я бы сказал, что это не совсем верно. Человек всегда нуждался во внешних правах. Человек с внешними правами входит в историю 5000 лет назад, когда начинает писать. Ведь первые кодексы, типа кодекса Лепит-Иштара шумерского, это 2700 лет до Рождества Христова. Внешнее право действительно свидетельство нашей некачественности, но не свидетельство краха. Это свидетельство того, что мы несовершенны, но не свидетельство того, что нас нет. И в этом смысле, мне кажется, у человека есть залог на будущее. Осознать свою неполноту, осознать свою некачественность, перестать мерить себя самим собой, и тогда у него появляется возможность роста. Не в электронной версии, как сказал Михаил Наумович, а во внутренней, гуманитарной, гуманистической, если угодно, версии предстояния перед Богом.
Спасибо, Андрей Борисович. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Участвует у нас в Праге в гостях профессор из Атланты, эссеист, писатель, философ Михаил Эпштейн. По телефону из Москвы Андрей Зубов, публицист, доктор исторических наук, философ, теолог. Ведет передачу из Праги Лев Ройтман и вновь с вопросом к Михаилу Эпштейну. Итак, Андрей Серегин пишет. Фашизм и коммунизм – это последние судороги гуманистической культуры. Они выявили не самоочевидность и уязвимость, присущие, а далее курсивом, самим гуманистическим ценностям, и окончательно подорвали веру в их реализуемость. Так ли это с вашей точки зрения?
Я не настолько пессимист, как автор этой статьи. Я считаю, что гуманизм все время проходит испытания своими собственными крайностями, своим собственным экстремизмом. И в этом смысле фашизм и коммунизм, я бы сказал, обновили понятие гуманизма. Именно в силу того, что они питались, безусловно, какими-то источниками теоретического гуманизма, просвещения, ренессанса, они обнаружили тупиковые пути в движении гуманизма, но не устранили гуманизм в целом. Я считаю, что гуманизм также неустраним, как неустранимо понятие «я». Я не могу не исходить из себя и не возвращаться к себе, если я есть мыслящее существо. Точно так же человек не может не исходить из себя и не возвращаться к себе, и тем самым он приходит к понятию гуманизма. Но понятие гуманизма должно быть выведено из равенства себе. Это следует из того, что человек есть то, кем он может стать. Об этом я, кстати, пишу вот в своей статье «Хроноцит. Пролог к воскрешению будущего», о том, что на рубеже веков и тысячелетий человеческое развитие переходит в новую модальность, в сослагательную модальность, модальность возможного. В этой связи гуманизму, безусловно, необходимо его другое. То есть христианский гуманизм как раз привносит то измерение, которое необходимо гуманизму. Без другого, а другое человека, безусловно, это Бог. И вне диалога с Богом не может быть понимания человека. Это одно из тех противоречий, которые автор статьи Андрей Серегин обнаруживает в понятии христианского гуманизма, но который на самом деле движет наше мышление о себе, которое невозможно, если мы не представляем кого-то другого, с кем мы способны вступать в диалог.
Спасибо, Михаил Эпштейн. У меня после чтения статьи Серегина вообще сложилось впечатление, что он не признает существование всерьез того, что вы называете христианским гуманизмом, ибо именно в христианстве, ибо именно в житиях святых он находит признаки того, что полностью, с его точки зрения, противоречит идее ренессансного гуманизма, а именно «будь счастлив, не страдай». Андрей Борисович, прошу вас.
Я полагаю, что вот это как раз, что вы совершенно верно заметили в статье, Лев Израилевич, это самая уязвимая точка Андрея Владимировича, автора статьи. Дело в том, что он сам создает определение гуманизма и сам же с ним борется и расправляется. Разумеется, это есть один лишь из аспектов гуманизма. Но как раз нельзя говорить, что гуманизм – это стремление к счастью. По крайней мере, к счастью в нашем банальном современном смысле слова. И в этом смысле очень хороши и верны слова Михаила Наумовича, которые, как я понимаю, он зафиксировал в своей статье. Я ее, к сожалению, еще не успел прочесть. Что человек есть то, чем он стремится стать. Так вот, в христианстве человек стремится стать Богом. В известном слове Иринея Лионского прямо говорится: «Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом». Это цель христианства, обожение. И поэтому в этом смысле христианство гуманно. Не в том смысле, что оно хорошее, или, как говорит Андрей Владимирович, пушистое и с голубыми глазами, а в том смысле, что оно придает человеку вечное, трансцендентное, абсолютное значение. То есть оно делает человека соразмерным Богу, обнажая в нем вот это богоподобие. Оно не низводит Бога к человеку, что делает действительно иногда современная наша, в основном не православная, а западная теология, меряя Бога человеческой моралью, принуждая, скажем, менять моральные стандарты христианства, дозволяя то, что раньше не было дозволено. Но возводит человека в удивительный, бесконечный и безмерный божественный мир. И в этом смысле я бы хотел как бы продолжить еще и вот тот важный разговор, который вы начали в вопросе Михаила Наумовича о гуманизме, коммунизме и нацизме. Дело в том, что коммунизм и нацизм гуманизмом могут быть названы в том смысле, что они, по крайней мере, на словах, в идеологической позиции, стремятся сделать совершенной, по человеческим меркам, конечно, Бог выброшен, совершенной жизнь определенной группы, нации, расы, класса, за счет других наций, рас, классов. И вот в этом смысле они гуманны, выборочны, поэтому вовсе не гуманны.
Спасибо, Андрей Борисович. Наверное, можно пояснить это и на более близком сегодняшнему российскому вектору, примере демократии. Социалистическая демократия, исламская демократия и так далее. Все демократии с эпитетами – это антидемократии. И то, о чем вы говорите, эти гуманизмы, гуманизм класса и гуманизм расы, применительно к коммунизму и нацизму, это антигуманизмы, как бы их ни определять. И, естественно, с этой точки зрения они ничего не доказали в отношении жизнеспособности гуманизма или, напротив, доказали то, о чем говорит Михаил Эпштейн, что гуманизм, поскольку они к нему отношения все же не имеют, ну, разве что в плане обсуждения, гуманизм они никак не затрагивают своим антигуманизмом. Михаил Наумович, вы говорите, что человек есть то, чем он себя сделает. Экзистенциалисты говорят, что человек есть то, чем он себя делает. Есть ли разница? Делает и сделает.
Во-первых, существует атеистический и религиозный экзистенциализм, и последний как раз и обнаруживает необходимость и возможность коммуникации человека с Богом. Я хотел бы сказать о том, что тот технологический электронный аспект современного бытия человека, который создает множество своих подобий, он иногда представляется с точки зрения теологии таким демоническим, уводящим человека в сторону каких-то нечистых сил и начал. Я думаю, что это очень важное испытание. Мы не можем пренебрегать этой виртуальной реальностью, потому что мир движется в сторону все большего обнаружения божественных способностей человека как творца нового мира и новых миров, как того существа, которое создано по образу и подобию Бога, и в некоторых теологиях содержится развлечение образа и подобия в том смысле, что он уже от сотворение имеет подобие Божие, но образ Бога в себе он еще должен создать. И вот этот образ на наших глазах, так сказать, творится. Человек становится началом новых, быть может, бессмертных поколений мыслящих, умных существ, разница между которыми человеком становится все более ускользающей. Я считаю, что мы вступаем в эпоху такого, может быть, ностальгического гуманизма, такого гуманизма, который будет вспоминать о человеке как о чем-то бесконечно дорогом, так же, как национальное, например, тоже окажется в зоне вот этой вот растущей ностальгии. Вот почему гуманология, о которой я говорил в начале, это наука о человеческом, которая сохраняет себя в мире своих растущих, так сказать, подобий, отражений.
Михаил, время нас поджимает, я смотрю на часы и понимаю, что и вам, и Андрею Борисовичу еще есть очень много что сказать. Но я хочу задать вам простейший, а, быть может, самый сложный вопрос сегодня. Так будет ли хорошо?
Будет и очень хорошо, и очень плохо, а главное, будет увеличиваться напряженность между этими полюсами, что означает вовсе не катастрофу, а означает, я бы сказал, повышающуюся патентность, электризованность человеческого бытия. И статья Андрея Серегина как раз свидетельство того, как заостряются все эти полюса, но ни один из них не снимает другой. Христианский гуманизм – одно из выражений этой полярности, неслиянности и нераздельности Бога и человека.
Спасибо, Михаил Наумович. И с тем же вопросом к вам, Андрей Борисович, вновь по-одесски. А будет ли хорошо?
Я думаю, что будет хорошо тому, кто сумеет поставить над собой нечто большее, чем он сам, и сможет себя выстроить по этому абсолютному началу. Я имею в виду, разумеется, Бога, а не какого-то идеального романтического героя. И будет плохо тому, кто сделает себя полностью мерилом всех вещей и забудет о том, что он лишь часть целого. И в той степени, в какой цивилизация, в какой наша культура пойдет по одному из этих путей, ей также будет хорошо или плохо. Потому что история человечества всегда учит одному. Когда человек ставит вот некий этот категорический императив, вы начали с Канта, Лев Израилевич, вот этот категорический императив в основу своей жизни и понимает, что не человек определяет закон, а Божий закон определяет жизнь человека, тогда жизнь выстраивается, хотя она и сложна, и мучительна. Когда же человек отвергает категорический императив и делает то, что ему хочется, объявляя это законом, тогда жизнь становится трагической и приводит нас к тем Освенцимам, после которых как раз надо творить новое богословие и надо творить поэзию, ибо иначе мы вновь и вновь будем возвращаться в Освенцим или на Колыму.
Спасибо, Андрей Борисович. В заключение позволю себе следующее замечание. Я начал с категорического императива Иммануила Канта, вы им закончили. Этот императив мы найдем и в 10 заповедях, которые люди верующие считают божественным откровением, а я, как человек нерелигиозный, вполне могу жить с мыслью, что это продукт человеческого гения, и от этого для меня кантианский императив не меняется, как и не меняется смысл 10 заповедей. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали наш гость из Соединенных Штатов, профессор университета Эмори в Атланте, штат Джорджия, Михаил Эпштейн, писатель, эссеист, по телефону из Москвы, профессор-историк, теолог, философ Андрей Зубов. Передачу вел из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То есть человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Атлантический дневник. Загадка, которой не было. Как западные эксперты смотрят на Россию? Понимают ли парадоксы? Один из наблюдателей считает, что взгляды эти отстают не просто на поколение, но на целую эру. Так в XIX веке японцы судили о Европе по роману «Три мушкетера». Взять хотя бы время Ельцина. Каков он в сравнении с выдающимися президентами современности – Лехом Валенсой, Нельсоном Манделой, Вацлавом Гавелом? Был ли он демократом или просто популистом, выдающимся революционером или посредственным государственным деятелем? Передачу подготовил и ведет Алексей Цветков. Эфир 18 июля 2000 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Загадка, которой не было. «С умы до тюрьмы никуда не уйдешь», — гласит пословица. Было время, когда, еще не обретя себя в радиожурналистике, я преподавал русский язык и литературу в одном старинном, хотя не очень выдающемся, американском колледже. Скромность зарплаты отчасти компенсировалась широкими возможностями для жизненных наблюдений. В частности, посещая отраслевые конференции, я убедился, что специалисты по России и Советскому Союзу делятся на две неравные группы. К первой, довольно немногочисленной, относились профессионалы поистине высокого ранга, у которых было чему поучиться. Вторая, подавляющая, состояла, выражаясь помягче, из скромных тружеников. В сущности, эта картина ничем не отличается от наблюдаемой в любой другой крупной стране, включая и саму Россию. Но у американских, да и вообще зарубежных специалистов по России, не хватающих звезд с неба, есть одна особенность. Скудость знаний и понимания они часто компенсируют энтузиазмом, закрывая глаза на неприглядные черты предмета и заостряя внимание на экзотике, как то сказки о жар-птицах, православные челобития и, конечно же, знаменитая загадка русской души. Эта система, которую один из моих тогдашних коллег прозвал 3Б – «борщ, балалайка и болтовня», обычно повергает русского наблюдателя в грустную иронию и, естественно, вызывает у него сомнения в способности западных экспертов вообще что-либо понять в России. Эту классификацию я вспомнил, натолкнувшись в одном из последних номеров журнала «Уилсон Квотерли» на подборку материалов под общим названием «Россия вчерашняя и завтрашняя», в которой продемонстрирован весь спектр упомянутых подходов. Подборка посвящена оценке политического наследия Бориса Ельцина и прогнозам на период президентства Владимира Путина. Подборку открывает статья известного историка Эми Найт под немногословным названием «КГБ». Это попытка краткой характеристики нового российского лидера и перспектив, которые он открывает перед страной. Найт вспоминает, как летом 81-го года в ленинградской гостинице к ней подошел незнакомый мужчина и завел дружескую беседу, сетуя на мерзости советской жизни и восхваляя американские идеалы. Найт, уже побывавшая в СССР в студенческие годы, очень быстро догадалась, что перед ней провокатор КГБ. Вполне возможно, считает она, что это был Владимир Путин, в ту пору ленинградский чекист. Продолжая набрасывать портрет преемника Ельцина, Эминайт начисто отвергает версию о том, что Путин не обычный гибист, а некий разведчик, представитель высшей, якобы менее скомпрометированной касты.
Вопреки мифу, пущенному Кремлем и подхваченному западными средствами массовой информации, многие авторитетные источники сходятся в том, что Путин никогда не был шпионом из той категории, которую так романтично описал Джон Ле Карре. Изощренным, обходительным, циником, вращающимся в западных дипломатических кругах и прихлебывающим коньяк в элегантных, уставленных книгами кабинетах. Если бы такой человек существовал, он вполне возможно понял бы, что советская система была надувательством и проникся бы симпатией к демократическим порядкам Запада. Но этот круг профессионалов-разведчиков был замкнутой элитой, куда Путин, сын рабочего, не имел доступа. Когда по окончании юридического факультета в Ленинграде Путин поступил в КГБ, его назначили не на желанный зарубежный пост, а в ленинградский отдел.
Впоследствии, когда Путин стал работать в Дрездене, он, по мнению Эминайт, глубоко проникся производственной культурой ГДРовской тайной полиции Штази, перенявшей многое от своих гитлеровских предшественников. Немецкий приоритет дисциплины, орднунга, отрезанный от высшего духовного этажа, способности размышлять и подвергать сомнению. Таким образом, по мнению Эминайт, у Владимира Путина нет ни двойного дна, ни потаенных глубин духа, о которых гадает массовая западная пресса. Путин именно такой человек, каким он кажется, аккуратный исполнитель системы КГБ Штази, сторонник простого полицейского порядка, волей судьбы, поднятый на вершину, далеко за пределы своей профессиональной компетенции. Этот анализ основан на отличном владении материалом и совершенно лишен традиционной советологической метафизики. Совсем иное дело следующая статья под названием «Ленинград», принадлежащая перу Блэра Рабла и задуманная как освещение одного из возможных альтернативных факторов в характере нынешнего президента – влияние его родного города. Такой подход уже сам по себе не может не вызвать недоумения. Представим себе, что анализ кандидатуры кандидата в президенты США опирается на описание места его рождения. Рабл объясняет читателю, что на одном географическом пространстве сосуществуют, дескать, два разных города. Некий духовный Питер, населенный диссидентами и прогрессивными депутатами начала перестройки, и Ленинград, промышленный центр Советской империи с большим домом на Литейном. Развив это противопоставление на 5 страницах и не сказав практически ничего, что не было бы известно большинству жителей города и его осведомленных гостей, он приходит к выводу, что во Владимире Путине, по-видимому, куда больше от Ленинграда, чем от Питера. Этого материала при разумном его использовании могло бы хватить на короткий вступительный абзац совсем другой статьи, которую написал бы совсем другой человек, знающий, что он хочет сказать. Контраст с ясными и аргументированными доводами Эминайт не мог бы быть более резким. К этим двум примыкает небольшая заметка Нины Тумаркин о возрождении народной нравственности, которому призвал Владимир Путин, приняв власть из рук Ельцина. Проще, конечно же, было бы толковать это выражение как простую фигуру речи и оставить без внимания, потому что Путину предстоял все-таки пост президента, а не апостола. Но автор умудряется перечислить исторические прецеденты с особым упором на Петра Великого и приходит к выводу, что если это возрождение будет осуществляться по старинному рецепту православие, самодержавие, народность, то надежды на успех невелики. Заметка получается чисто риторическая, тоже своего рода фигура речи. В область серьезной политологии нас возвращает статья Майкла Макфола «Наследие Ельцина». Самое время, потому что глаза уже начинают слипаться, а журнал выпадает из рук. Макфол пытается вкратце подвести итог десятилетию власти отставного российского лидера, исходя из посылки, что, какого мнения о нем не придерживайся, он был одной из центральных фигур российской и мировой истории конца столетия.
Как эмблематическая фигура и главная движущая сила последнего десятилетия XX века в России, Ельцин одновременно и требует высокой оценки и ускользает от нее. Кто он был? Героический революционер или бестолковый реформатор? Тонкий политик и убежденный демократ, или же популист-импровизатор, лишенный особого интереса к тяжкому труду создания коалиций? Был ли он смелым реформатором экономики или слепым орудием олигархов? И, наконец, глядя из нового тысячелетия, предстает ли он лидером великого масштаба под стать беспрецедентным задачам, или же человеком, которого ошеломила огромность перемен? Нет ничего удивительного в ответе на этот вопрос. И то, и другое.
Позволю себе, однако, авансом не согласиться с этой оценкой на том простом основании, что логически такой ответ несостоятелен. Он может быть лишь уловкой. Но перебивать некрасиво. Вначале выслушаем аргументы. Свобода поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Загадка, которой не было. Майкл Макфол начинает свой анализ со сравнения Ельцина с другими президентами и революционерами нашего времени: Нельсоном Манделой, Лехом Валенсой и Вацлавом Гавелом. В отличие от этих троих, ничто в биографии Ельцина, партийного функционера среднего звена, не предвещало революционного будущего. Об инстинктивном стремлении к демократии говорить тоже не приходится. Вспомним, что в годы своей опалы Ельцин в поисках поддержки одно время заигрывал с шовинистическими кругами. Популист – бесспорно, демократ – сомнительно. Тем не менее, он выбрал в конечном счете сторону реформ и сумел обрести платформу в полуфиктивной Российской Республике. Настоящим экзаменом явилась попытка антигорбачевского путча и обороны Белого дома. Именно здесь, и не только по мнению Макфола, проявилась одна из самых сильных сторон Ельцина – способность быстро принимать решения и идти на риск в кризисной ситуации. А риск, надо сказать, был вполне реальным, потому что кроме Москвы и Петербурга его призывы к сопротивлению практически нигде не были услышаны. Справедливости ради отметим, что и к путчистам за пределами обеих столиц мало кто отнесся серьезно, в лучшем случае выжидательно, как это делали руководители союзных республик. Одержав победу и ликвидировав советское правительство в результате распуска Союза, Ельцин, по мнению Макфола, совершил свою главную и роковую ошибку. Промедлил с конституционным закреплением власти и не проводил местных выборов до 1993 года. Тем самым он не дал новым демократическим движениям консолидироваться в партии и позволил реакционному Верховному Совету действовать в юридическом вакууме. Последовавший расстрел Белого дома запятнал биографию реформатора. О назначении Виктора Черномырдина на пост премьер-министра ознаменовало консолидацию сил Красного директората и зарождающейся олигархии. Иными словами, Майкл Макфол дает совсем не тот ответ на свой вопрос, в котором я усомнился выше. Он считает Бориса Ельцина выдающимся революционером и посредственным государственным деятелем, а это вовсе не взаимоисключающие вещи. Кроме того, революционер и реформатор далеко не синонимы. В любом случае, доводы Макфола можно принять, лишь допустив, что он верно толкует главные мотивы действий российского президента. Мне еще представится возможность показать неочевидность такого допущения. Последняя статья подборки Уилсон Квотерли под названием «Будущее, которого не было», дает радикально иную оценку деятельности Бориса Ельцина. Но интереснее всего в данном контексте личность автора. Это россиянин Алексей Пименов, бывший в прошлом стипендиатом Вашингтонского Кеннановского института, а ныне профессор социологии в Московской высшей школе экономики. Свою статью он начинает с поучения западным коллегам.
Люди Запада, пытающиеся понять события в России, подобны японским читателям, которые в середине XIX века обрели первый перевод «Трех мушкетеров» Александра Дюма. Не будучи знакомы с европейской культурой, японцы читали приключенческий роман Дюма, где королева передает свои прекрасные алмазные подвески чужеземному министру иностранных дел как политический памфлет, критикующий правительственную коррупцию. Представители Запада, пытающиеся понять современную российскую политику, подвергают себя аналогичному риску.
Эту историю с японским переводом я оставляю на совести автора. Полагаю, что он ее не придумал. Но у японцев середины прошлого века была очень уважительная причина плохо разбираться в западных нравах. Это было время их первого за три столетия контакта с Западом. С другой стороны, если лучшие умы Запада после многовековых контактов с Россией и подробного ее изучения настолько беспомощны перед тонкостями современных российских интриг, их умственные способности не должны вызывать зависти. Правда, на языке вертится традиционный вопрос: если так мало ума, откуда столько богатства? Впрочем, если закрыть глаза на это высокомерие, анализ посткоммунистической эволюции России, который дает Алексей Пименов, во многом весьма проницателен и выгодно отличается от упомянутой мной в начале передачи западной советологической системы 3Б. Он, в частности, утверждает, что так называемая «новая Россия» имеет куда больше общего со старой, чем с капитализмом. Проблема, которую она решает, остается неизменной. Как сохранить стабильное положение элиты и обеспечить передачу этого статуса следующему поколению? Эта элита в последние годы советской власти приобрела отчетливый бюрократический корпоративный характер, а с приходом к власти Горбачева приступила к необъявленной ползучей приватизации госимущества, разумеется, в свою пользу. Когда наступил звездный час Бориса Ельцина, его шансы на победу, при опоре только на демократическую оппозицию, были бы весьма невелики, не поддержи его новая элита собственников. Совсем в ином свете предстают и рыночные реформы начала ельцинского правления. Реформаторы во главе с Гайдаром были поддержаны не за приверженность принципам Чикагской школы экономики, а потому что они официально дискредитировали идею централизованной собственности и узаконили позиции представителей нового класса. После этого нужда в реформах отпала. Иными словами, ни Ельцин, ни союзные ему в свое время реформаторы не были центральными действующими факторами революции. Ее осуществил класс новых, а в сущности уже довольно старых хозяев, воспользовавшись подходящими и вовремя оказавшимися на месте людьми. Эта версия очень интригует своим сходством с реальностью. Меня, однако, в ней отпугивает ее чрезмерная стройность, грех многих российских теоретиков. Легко заметить, что любое событие национального значения дает экспертам и прессе повод отмахнуться от постылых фактов и заняться изготовлением версии, одна страннее другой. Эта стройность практически не оставляет места для случайности и простой человеческой глупости, которые являются мощным фактором во всех остальных странах мира. Возможно ли, чтобы Россия была единственным исключением? И уж если говорить о глупости, то я хочу вспомнить Уинстона Черчилля, одного из умнейших и остроумнейших людей столетия, который однажды все-таки оступился и сказал несомненную ерунду. Черчилль, напомню, назвал Россию «тайной, завернутой в загадку», хотя по-английски это звучит не столь неуклюже. Между тем, сам Черчилль вовсе не был наивным пименовским японцем и понимал Россию довольно неплохо, а в махинациях Сталина разбирался куда лучше своего союзника Франклина Рузвельта, которому, однако, был не в состоянии возразить в силу финансовой зависимости. Откуда же тогда идея тайны, завернутой в загадку? Оттуда же, откуда и у всех остальных, из русской литературы. Ни о какой загадке русской души не было речи еще во времена Пушкина, ни в самой России, ни за ее пределами. Впервые эту риторическую фигуру придумали славянофилы с практической целью придать несколько более положительный аспект определенным особенностям национальной истории быта, который, рубивший с плеча Максим Горький, уже много лет спустя именовал свинцовыми мерзостями русской жизни. А экспорт этой до тех пор чисто внутренней загадки организовал Достоевский, который на Западе популярнее всех остальных русских писателей вместе взятых, и герои которого поражали тамошних читателей своим странным поведением. То деньги жгут, то старушек истребляют. Между тем, эта истерическая импульсивность героев скорее недостаток творчества Достоевского, авторский штамп, объяснимый серийной публикацией его романов. Эпизод надо заканчивать эффектно, чтобы читатели с нетерпением ожидали следующего номера. Русские давно осознали эту давнюю падкость рядового западного интеллектуала на свои мифические загадки, и поэтому порой охотно на них ссылаются, чтобы выгоднее себя продать. В том, что западные эксперты вовсе не утопические японцы Пименова, по крайней мере, далеко не все, меня убеждает метод Эми Найт. Ее анализ политической родословной Владимира Путина предельно ясен и основан на голых фактах. Верность или ошибочность такого анализа проверяется именно фактами и не оставляет места неисповедимым тайнам русской психики. Взяв на вооружение этот метод, можно предложить альтернативный анализ политической биографии Бориса Ельцина. Майкл Макфол пал жертвой объяснимой оптической иллюзии, приняв лидера значительной державы за значительного лидера – В том, что это далеко не всегда так, убеждает множество примеров. Джордж Вашингтон, полководец из заморских колоний, был намного более крупной личностью и политической фигурой, чем глава империи Георг III. Не подлежит сомнению, что о Ельцине судили бы совсем иначе, будь он президентом Белиза или Ботсваны. И если следовать этой логике, можно легко прийти к заключению, что партийный функционер, впавший в опалу, затаил мечту отомстить обидчику. Беспорядки, возникшие в стране, сыграли ему на руку. Обидчик был свергнут весьма унизительным образом, путем расформирования управляемой им державы. После этого оставалось лишь удерживать власть, пока это представлялось возможным, играть в дворцовую чехарду и сколачивать состояние с помощью услужливых вельмож. Причем тут реформы. Это, конечно, всего лишь версия, но я хотел бы взглянуть на факты, которые ей противоречат. И на этот раз без ссылок на несуществующую загадку. «Атлантический дневник». Выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимости.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».